Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. В гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня фотограф, актер Владимир Мишуков. И вы знаете, Владимир, я сейчас в очередной раз вас процитирую, потому что высказывание это мне очень запомнилось и показалось мне точным. Вы сказали, что обычные люди, да, и опять же, за точно цитат не ручаюсь, обычные люди – это как прямое высказывание, а люди синдромы. Синдромом любви – это люди-притчи.
Ну, синдром Дауна даже конкретно.
Вот.
Синдром
Дауна – это люди-притчи. Да, да. Ну, то есть, синдром, ну, смотрите, синдром Дауна и синдром любви. Да,
то да есть у меня это есть как... такая серия тоже, синдром любви называется. Да.
Как некая... Вот, а что это получается? Это лакмусовая бумажка, на которой можно проверить, сколько в тебе любви, или что это такое? И почему эти люди, вы их называете людьми-притчами?
Ну, дело в том, что притча – это тот поток информации, который не прямолинейный, если я так правильно понимаю.
Да.
Иероглифы – это тоже, скажем так, зашифрованная, для тех, кто не знает, иероглиф вообще зашифрованная информация, но это информация, которая, скажем так, содержит в себе большую информацию, чем вы видите на первый взгляд. Я предполагаю, что, в принципе, мы все такие. Дело в том, что мы просто привыкли, что мы так называемые нормальные, и мы не вступаем друг с другом в непосредственный контакт. Мы часто, встречаясь, узнаем, сколько друг у друга, сколько лет, какого знака зодиака, я не знаю, где ты воспитывался, там, где учился, там,
то
и так далее. Такие стандартные ходы, и сразу, как бы сказать, наделяешь себя таким псевдознанием о другом человеке. А в общем, мне так представляется, что жизнь сложнее и интереснее. Вот представь, что нету никаких вот этих так называемых привычных опорных пунктов. И ты начинаешь просто взаимодействовать, не знаю, слово за слово, там, каким-то образом, там, ну, какие-то объятия, рукопожатия. Ты начинаешь взаимодействовать с другой живой субстанцией. И вот та информация, которую он тебя как бы наделяет, которая у тебя входит, может быть, есть вот на сегодняшний момент настоящее знание об этом человеке. Хотя, конечно, все может быть сложнее, глубже, человек может что-то скрывать, там, и так далее, но не более. Я думаю, что люди, которые, скажем так, иные, они своей иностью, инаковостью просто в нас, в так называемых нормальных, вынуждают к ним больше приглядываться, быть более внимательными, потому что они, у них другие выразительные средства. Но мне кажется, это как бы распространяется на все человечество. Нужно быть друг другу внимательнее, друг другу проникновеннее, нежнее, ну и так далее и тому подобное.
Ну вот если позволю себе опять на шаг назад вернуться.
Легко.
Опять-таки вот вопрос от папы к папе.
Да.
Я уверен, что этот вопрос, он возникнет и возникает, и будет возникать у всех родителей, будущих и нынешних, которые находятся вот в этот момент неопределенности, может быть, даже когда еще никакого диагноза нет. Но мы все понимаем, что если жена беременна, то один из вариантов то, что родится ребенок вот таким. Вот.
Да.
И по статистике, ну где-то я это читал, ребенок Даун рождается один на 700-800 человек.
600-700 там, колеблется, да.
Неужели в этот момент, когда ты узнаешь, что это твой ребенок, не возникает вопроса, почему я? Почему мой? Вот почему не у соседа, и почему я не среди тех 600-700, угу, которых это не коснулось, а меня коснулось, и наверняка это у вас в той или иной степени было.
Нет, это естественно. Я думаю, это возникает. Да, ну, как-то я даже я сейчас не помню, насколько он был такой, как бы, вот именно почему я как-то не помню. Хотя понимаю людей, которые этим вопросом задаются. Но, опять-таки, этот вопрос возникает, как сказать, опять, это же можно трансформировать. Это вот вопрос всегда возникает, когда стоит вопрос или о поощрении, или о наказании, грубо говоря, да? И чаще всего это так раз, как бы, что меня, как бы сказать, почему меня наказали. Я думаю, это возникает только, опять-таки, от незнания и от несоприкосновения до этого с этим миром, с миром этих людей. И я-то, честно говоря, могу сказать даже сейчас, почему я, но только совершенно с обратным знаком.
Так.
Почему я, с точки зрения, это же как какое-то счастье, какая-то невероятная награда. То есть меня, нас выбрали, я чувствую себя избранным, извините за нескромность, в хорошем смысле этого слова, потому что ну, Платон – это источник, просто его... просто пребывание, существование. Даже он что-то не умеет. Он, например, 8 лет, он до сих пор не говорит в силу его особенностей. Ну, мы каким-то образом оказываем какие-то воздействия, влияния, но мы готовы к тому, что это может не произойти. А главное, чему научает, скажем, или чему научил, не буду обобщать, а чему научил нас Платон самопроизвольно, мы ничего не ожидаем от него, вот, того, что мы там себе напридумывали. И всякое маленькое движение, всякая маленькая подвижка в сторону какого-то, я не знаю, там, коммуникативного или в сторону какого-то, я не знаю, какого-то действия, оно воспринимается с нами радостно. Мы реагируем просто... Он у нас там сейчас делает какие-то вещи, и мы просто... Просто он какой ты умный у нас, какой ты у нас красивый. И мы совершенно говорим это искренне. Более того, не, так оно и есть. Мы так это видим, мы так это ощущаем. Мне иногда странно, что вдруг люди не видят этого нового, так скажем так, нового стандарта красоты. Потому что когда я занимался и делал серию «Близкие люди», где я снимал портреты людей с синдромом Дауна там, от 50 до 3 лет, до 3 до 4, да, меня поразила просто красота, просто интересные глаза, интересные выражения.
Но это то, что меня поразило, когда я смотрел эти фотографии.
Да, вот недавно, у меня совершенно недавно, летом, была выставка в Эдинбурге в пространстве кафедрального собора. Это что-то невероятное. Я, честно говоря, очень волновался, потому что никогда этого не делал в таком пространстве, в фотовыставку. Ну, там, я знаю, есть, бывает живопись, но фотографии всегда меня как-то смущало. И вот до тех пор, пока я не развесил, пока не осветил каждую работу, источник света не поставил, и до тех пор, пока вот не началось открытие, когда я встал вот на эту там, на трибунку, скажем так, и посмотрел на это все, я сомневался, думаю, что это может быть органично. А потом вдруг увидел, и, как вот эти лица в пространстве, вот этом таком высоком, там, готический стиль, где, напомните, как это называется, витражи, да, разноцветные. Такое ощущение, что они как будто бы, как сказать, у себя дома оказались. Я так, фу. То есть меня больше волновала эстетическая составляющая, она, мне кажется, первична, потому что все, что, как бы сказать, продиктовано эстетикой, оно уже, как бы сказать, там, подпитано всем-всем-всем-всем, и этическими в том числе вещами. И, я не знаю, ушел ли я от ответа?
Нет, вы строго отвечаете на мой вопрос.
На ваш вопрос, да. Вот, и в этом смысле, я, конечно, как сказать... Но вопрос остается, как бы, почему... Я думаю, что, может быть, была некоторая подготовленность. У нас трое детей, которые родились до Платона, ну, в общем, как сказать, они все любимые, они без каких-либо диагнозов, хотя я думаю, что у нас у всех, так или иначе, при близком рассмотрении есть что-то такое особенное. Просто, опять-таки, мы все время, как сказать, знаете, все в какую-то норму, в штабеля какие-то кладёмся.
Вы сказали, что вопрос, почему я, это вопрос, подразумевающий дихотомию, это поощрение или наказание.
Ну да, да, да.
А такие люди и такие дети, которые рождаются, как вы говорите, необыкновенные,
да, необыкновенные,
они, конечно, нас, обыкновенных, из этой логики вышибают просто.
Я и думаю, что да. И в этом
и
есть
в этом их роль.
Какое-то предназначение, может быть, даже предназначение. А наше предназначение...
И это нам нужно самим.
Нам это необходимо просто, нам нужно быть, как сказать, нам нужно, в хорошем смысле слова, наращивать эту мышцу приятия нового. Понимаете, в чем дело?
Если ух, мы золотые сейчас, слова.
Бы, ну, конечно. Но дело в том, что, как оказывается, вдруг я так смотрю вокруг и вижу, что человечеству свойственен страх перед новым.
Это правда.
Ничего нового, вот любое новое, кажется, всегда надо как-то... Вот это поразительно. И вот в этом смысле...
Новое, непривычное, дискомфортное, да.
Люди иные, они, конечно, нам это ретранслируют.
Вы знаете, просто дело в том, что есть замечательная картинка, и, в общем, я думаю, что для многих это жизненная философия, что вот есть зона твоего комфорта, да, а есть место, где происходят чудеса. И это два совершенно разных таких вот, да, поля, да, понимаете? Да. И для того, чтобы попасть вот в какую-то сферу, где будут, там, будет рост, будет какое-то свершение, будет изменение себя, это нужно выйти из зоны комфорта. И для того, чтобы... То есть, потому что зона
человек
комфорта...
Никогда, это... Нет, человек никогда самостоятельно это не сделает. Никогда. Человек, вот как бы, скажем так, по...
Ну, если только он не монах-пустынник.
Да, по разумным соображениям человек никогда себя не выдергивает из комфорта. Вопрос в том, что ему предлагается иногда, или его как-то немножко так выталкивают... здесь вот, может быть, есть смысл подхватить эту инерцию и понять, что это не случайно, и надо, как сказать, в это новое, ну, то есть нырнуть, войти, нырнуть в новую воду и ощутить новые ощущения, потому что говорить о том, что, как сказать, что со мной будет или не будет, не войдя, это, конечно, слишком самонадеянно. И это касается, кстати, людей с синдромом Дауна, потому что, как сказать, я когда говорю о своей радости, я понимаю, как меня воспринимают как экзальтированным дураком. Ну, коим я,
но общем... не в этой студии.
Да, нет, я в данном случае, коим я не являюсь, я... и это меня наводит на одну мысль о том, что поделиться радостью, как оказывается, тоже невозможно. То есть есть случаи, когда радостью поделиться невозможно, как невозможно поделиться опытом. Как бы ты ни старался, молодой человек там, или человек, который еще не прошел какой-то путь, он будет слушать тебя, но это все будет самостоятельно пройдено. Единственное, это тоже мое одно из маленьких открытий, чем мне показалось, можно в буквальном смысле слова поделиться человек с человеком, это теплом. Именно тем самым, которым мы обладаем. Мы при температуре 36,6, да, не подключенные никакой розетки, выделяем тепло. И, в общем, отчасти есть же притча, по-моему, в Библии, где один человек под одеялом замерз, а вдвоем они все-таки не замерзли, потому что происходит процесс теплообмена. Мы теплообменники. Мы способны друг друга согревать не фигурально, метафорически, а буквально. Через рукопожатие, через объятие, через прижимание, да, и так далее. И, в общем, это наводит меня мысль о том, что нужно друг другу быть ласковее, нежнее. То есть как бы не морду бить, а все-таки немножечко друг друга как-то... Ну, и метафорически, и, как бы сказать, не буквально тоже, конечно.
Но как священники советуют там мужу, раздражаешься на жену, что сделать? Подойди, обними.
Ну, в общем, да. Вот. А жене не советуют такие?
Но я не жена, и не знаю, что советуют женам. Мне советуют.
Я думаю, что это нужно всем.
Я с этим согласна. Да, это нужно, безусловно. У вас замечательная эта серия, которая называется «Близкие люди». Мы уже сейчас там, фактически половину эфира об этом говорим, но есть ведь и другие тоже, да, есть, например, серия, которая называется «Культ семьи».
Вот как раз фотографии, про семейную тему мы и начали.
Да, фотографии, которые по большей части это портреты многодетных семей. Да, там есть разные, но поражает количество вот фотографий именно, вы знаете, и они же там ведь все такие, они не гламурные, не прилизанные, не напудренные и не лишенные каких-то своих вот этих вот бытовых черт.
Да, такой задачи не стояло.
Да, кто-то там в носках, кто-то в трико,
кто-то как
там...
хотел, это было отдано им, на самом деле. Я говорю, что не надо ничего изображать, будьте как хотите.
И это такое чудо, и видно, насколько вот дети, это часть, простите за трюизм, часть родителей, да, и насколько это единый организм, и насколько внутри этого единого организма каждый абсолютно самостоятельная величина, которая, ну, я не знаю, и в
это было тоже одним маленьким открытием.
Миром.
Да, прошу, что я перебиваю. Было тоже маленькое открытие, когда вот я эту серию сделал, меня удивило, что у семьи, если людей собрать вместе, есть общее, как бы сказать, общее лицо, общий образ. То есть все индивидуальны, но вместе есть какое-то странное ощущение, что вот это вот одно лицо. Один лик, я не знаю, как хотите зовите.
Один мир.
Да, именно образ, прям вот видно, что... Ну, понятно, что люди там похожи именно по каким-то биологическим особенностям, но есть какое-то общее выражение лица именно
семьи. У каждой
семьи. Да, это, ага. Вот это, мне, это было... Я это не мог предугадать, это получилось только лишь по прошествии пути, что называется. Извините, я вас перебил.
Да нет, я как раз, собственно, к этому и говорила, да,
подхватить.
Что, может быть, еще какие-то у вас были важные замечания, открытия. У вас тогда, вот когда вы занимались этой темой, сколько было уже детей?
Трое. Сейчас я вспомню. Да, трое. Ну, она была долгая история. Трое, да, мне было просто любопытно.
Просто вам, как отцу, чем-то помогла эта работа над серией «Культ семьи»?
Ну, дети на меня из других семей, особенно маленькие, реагировали вполне себе, как бы сказать, хорошо. И я так объяснял это тем, что от меня тоже пахнет детьми. Потому что дети достаточно, как бы сказать, своевольные существа.
То есть, наоборот, опыт семейный помог в работе.
Я начал. Изначально импульс был... Мне просто вдруг я задумался однажды, думаю, вот о чем я хочу снять. И мне вдруг стало интересно, когда у меня уже семья, трое детей. Это времена-то были такие, до начала 2000-х. тысячных. Я думаю, как вот они живут, как, что, чего. Мне так захотелось просто войти и поглядеть, и посмотреть. И я понимал, что я отождествлен с этим естественным образом. И я, как, я понимаю, что это не может быть, конечно, ни в коем случае гламурным, хотя некоторые там люди одевались во фраки и в бабочки. Но в большинстве своем это просто люди, это, как бы сказать, срез определенного поколения, где глава семьи, отец, там не случайно композиционно так решено, что мужчина сидит, как, знаете, как нижний акробат в цирке, на котором строится вся пирамида. А вокруг стоят его члены семьи, и все это самодостаточно, никоим образом никого не унижает. Такая постановка. Хотя некоторые задавали вопрос, почему мужчина сидит, а женщина стоит, ну и так далее. Масса всяких вопросов было у кого-то. И здесь было еще интересно, что многие мужчины в силу как бы всегда смутных времен, заканчивая, скажем, один институт, там, второй институт, работали совершенно не по той, ни другой специальности, а в силу того, что время предлагало, и они работали, ну, дабы, как бы сказать, прокормить семью, выживать. Это тоже вызывало как бы определенный интерес, потому что, когда я спрашивал, мне нужно было как-то отождествлять, я спрашивал у многих, а кто вы, ну, как бы сказать, кто вы по профессии, как мне идентифицировать? И, ну, очень многие говорили, напишите просто «свободный художник». А потом в маленьком коротком разговоре выяснялось, что у него есть высшее образование одно, второе, а он там работает краснодеревщиком, потому что это на сегодняшний момент, и так далее, и тому подобное. Это тоже очень любопытно, интересно. Люди со знаниями там иностранных языков работают охранниками, потому что, опять-таки, на тот момент. Но это, как скажем, отдаляешься, и уже на это смотришь. Вот культ семьи как бы по-другому. Культ семьи – это такое название. В этом есть и, как сказать, и серьезное, и ироничное в том числе. Потому что,
и элемент провокации тоже есть.
Конечно, потому что культа семьи, в общем, не существует. И в современном обществе как бы, ну, оно как бы не существует, его нету. И более того, все подвержено таким глобальным изменениям, и все подлежит осмыслению. Потому что, в общем, скажем так, очень многое-многое изменилось в мире, в отношениях мужчин и женщин в том числе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Меншуков, фотограф и актер, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Смотрите, цитирую одну из рецензий на выставку «Культ семьи». Явно автор ироничен.
Да.
«Каждая из представленных на выставке семей будто бы бравирует количеством домочадцев. В семье водителя троллейбуса 5 детей и все девочки. В семье предпринимателя тоже 5, но разнополых. Почтальон родил 11. Он, судя по всему, победитель в этой номинации». Вообще, в обществе отношение к многодетности, оно очень разное, полярное, и, скажем так, в том спектре, вот, где критики, там аргументы звучат от «зачем плодить нищету?» до «вы что, не умеете предохраняться?» и так далее. Какое отношение все-таки вам, как многодетному отцу, как фотографу и художнику, хотелось бы или хочется создать в обществе, среди тех людей, которые будут видеть эти фотографии, картины, к многодетности, к многодетным семьям?
Мое глубочайшее убеждение, что дети рождаются от переизбытка чувств. Все очень просто. Природа так устроена. Если ты любишь своего супруга, там, мужа или жену, то, в общем, соответственно, это так и происходит. Это в какой-то момент как бы рациональное уступает тому самому эмоциональному, и это, как бы сказать, ну, как бы это априори. И, в общем, для меня, когда я вижу большое количество людей, я первым делом думаю, какие же они, как бы сказать, как же они любят друг друга? Первая мысль. Первая мысль. Потом, конечно, там может все поменяться, люди взрослеют и так далее. Но первое впечатление – это то, что, как бы сказать, как много плодов любви они, как бы сказать, воспроизвели. А то, что это во все времена, как бы, во все времена это было трудно, в нашей стране действительно, это же очень маленький процент, на самом деле. И то, что они собрались там в моей серии, это процент, по-моему, если 1.5 или 2% всего, где у нас людей больше 2 детей в семье. Это очень маленький процент людей. Просто так получилось. Я начал даже не думая об этом, а потом я понимал, что мне это интереснее, интереснее, потому что я видел в этом, ну, как сказать, проявление героев нашего времени. В смысле того, что жить трудно. Мы живем, ну, как бы сказать, ну, сравнимо с другими странами, там, ну, неважно. В общем, есть сложности, есть неустойчивая неустойчивость в жизни. И вдруг люди, как сказать, берут на себя вот эту ответственность, и во что бы то ни стало, как у Высоцкого, он стонал, но держал, несут свое вот это, я не знаю, бремя, счастье, там, все что угодно. Но это тяжело, это трудно.
Понимаете, по той же самой причине, это о которой трудно. Мы в начале программы говорили. Любовь, да, по-другому не могут. Вот, ну... Потому что
возможно,
вот
там, я вам скажу, я даже...
Бывают очень разные ситуации с многодетными семьями,
дело в том,
это
ну,
факт.
Вы поймите, в чем дело. Ну вот хорошо, я снял, зафиксировал. Там достаточно количество людей, которых я заснял, потом узнавал, там люди развелись, несмотря на количество там, детей. Я даже не даюсь какие-то подробности. Ну то есть жизнь многогранна. Она в этом смысле... Это несет какое-то сильное впечатление. Оно до кого-то производит. Я помню, когда была выставка в Манеже на нижнем этаже, параллельно с этим проводился какой-то там бал. Ну, куда приходили достаточно состоятельные люди в кринолинах там каких-то. И вот этот зал, где выставлялась эта выставка, он находился как раз на уровне туалета, то есть там же, на этом же этаже. И туда, соответственно, люди из этого бала спускались и замечали иногда эту выставку. И, как мне потом рассказывали, они спускались, подходили к этим работам, вот в этих шикарных своих платьях, гламурных, о которых вы говорили, и смотрели вот на этот мир, который совершенно, как бы сказать, может быть, для некоторых из них был даже удивительным. В силу того, что он существует, что вообще, как бы сказать, такое количество людей может уместиться в такую маленькую комнату там, и так далее и тому подобное. Ну, это, да, как сказать, миссия выполнима. Значит, как бы сказать, миры пересекаются, они встречаются друг с другом, и начинается какое-то, как бы сказать, воздействие на мышление. Один на других, другие на других. В общем-то, по большому счету, мы все участвуем в процессе мышления.
Вы знаете... Обратила, опять же, внимание на одно из ваших интервью, где вы говорите, все равно, каким фотоаппаратом фотограф снимает, можно передать впечатление и мыльницей, и суперпрофессиональной камерой, угу. И неизвестно, от чего впечатление будет сильнее. И тут возникает такая... Ну, ассоциация, да, такой вопрос, что самое главное в таком случае это не то, что в руках у человека, а то, собственно, кто за камерой стоит, да, и то внутреннее содержание, что ли, условно говоря, да.
Ну, да.
Вот, я не знаю, насколько, потому что я не фотограф, да, мне сложно об этом судить, но насколько вот для вас то, чем вы живете вот в непрофессиональной жизни, да, насколько это значимо и насколько влияет на то, что у вас в фотографиях?
Я иногда шучу, иногда мне когда спрашивают такие вопросы, когда вот смотрят какой-нибудь альбом или выставку, и такой сразу вопрос, на что вы снимаете? Я так иногда, ну, как бы иронично, я понимаю, что это может, в зависимости от интонации, как произнести, что это может вызвать разные реакции. Говорю, на матрицу своего сердца, говорю я. Вот. И вот, конечно, есть, и в этом есть высокомерность, и в этом есть, в общем, и правда, по большому счету, потому что, ну, иного не представляется. В последнее время, там, в силу того, что я, там, скажем, много сейчас занят, увлечен актерской профессией, я, например, со мной всегда телефон, и я снимаю очень много на телефон. Вот сегодня я там в одной социальной сети, вот с Платоном мы с ним приболели вместе, я вот сфотографировал, как он в ванной сидит, в ванной там купается, и, естественно, мне показалось, что это интересно, и я понимаю, что такой хороший инструмент, вот, фотоаппарат в телефоне, который быстро позволил мне среагировать в достаточно там минимальных условиях, я это выложил, и, как бы сказать, это для меня, и это меня выражает определенным образом, и это выражает мое вот, состояние, даже вас сейчас покажу вам, просто понятно, что слушатели не увидят, но вы сейчас увидите, а мне это важно, потому что это меня, как сказать, я сейчас посредством этой фотографии разговариваю с пространством, и мне даже, как говорится, выставка не нужна. То есть Платон для меня такой муза моя. Вот. Но они все дети такие, а Платон, конечно, ну, особенности, потому что он некоторым образом как бы обособлен именно тем, что у него синдром Дауна в том числе.
Я сейчас подумал, а как можно вот пересказать то, что на фотографии, я понял, что нельзя пересказывать фотографии Владимира Мишукова то же самое, что пересказывать стихи.
Да, это сложно. И вообще трудно переводимо на любые иностранные языки.
Нужно хорошо, обладать... что есть разные органы чувств, я могу сказать только
вот
одно.
Это правда,
это
да, в том числе сердце, например.
Да, да, да.
Вот такой важный орган, как оказывается. Одна девушка после вашей выставки «Культ семьи», она вышла оттуда и сказала, что вот там посмотрела, проплакала, да, и поняла, наконец, свое предназначение, хочу родить троих детей.
Да, здорово, я бы
вот. Наверное, да, знаете эту конечно. Историю, она такая уже известная конечно. Стала, хрестоматийной своего рода. Вот. А вы, когда как актер работаете, вам фотограф мешает, помогает? Как это вообще все происходит?
Это другой инструмент немножечко. Просто я в этот момент, конечно, отключаю. Я начинаю... С одной стороны, я уже повторяюсь, Это очень сходное поле. Более того, в актерской профессии ты действительно являешься тем самым инструментом, ты фактически есть как фотоаппарат. Просто другой способ захвата и не столько изображения, по большому счету изображения. Другой способ просто, чуть-чуть захвата эмоциональной памяти. Понимаете, и то, и другое апеллирует в первую очередь к эмоциям. То есть, если говорить совсем, как вы любите, земным языком, то я и в той, и в другой профессии я занимаюсь производством чувств. Я их добываю. Для меня, в общем, это руда. Вот то, что меня волнует, от чего я вибрирую и так далее, я, я и пытаюсь являть в той или иной профессии. И тем я делюсь. И более того, это и чем шире поле, и тем есть больше возможность брать разные грунты. Да? И в этом смысле для меня, например, не существует, скажем так, например, в актерской профессии, если так вы меня правильно услышите, не существует моральных императивов. Потому что жизнь многообразна. Если мы станем на позицию, помните, как это притча о мытаре
и фарисее,
понимаете? Если мы станем на позицию фарисея, то мы никогда просто не окажемся в роли мытаря.
А что это значит, что нет ролей, которые вы никогда бы не стали играть?
Ну, то есть я вам скажу, что меня трудно остановить какими-то внешними, какими-то обстоятельствами. Я, в одинаковой степени готов сыграть вообще все, что угодно. Потому что, если это осмысленно, если в этом я в материале я вижу.
Если это искусство.
А?
Если это искусство.
Если ты предчувствуешь, что акт искусства может состояться. Потому что мое глубочайшее убеждение и ошибка, кто, делает наоборот, нельзя играть, диагноз, нельзя играть национальность, нельзя играть вообще все стереотипные вещи, возраст. Можно просто взять живую субстанцию под названием человек и пытаться к этому приблизиться и понять. И то есть, понять даже то, что тебе в жизни может быть совсем не близко. Но твой путь на отождествление может родить тебе в твоем сердце сочувствие. Если оно родит сочувствие в твоем сердце, то есть шанс, что ты это сочувствие зародится и в зрителе, в смотрящем. Задача у артиста, будь то он актер, будь то он фотограф или режиссер и так далее, размягчать сердца. Это очень простая задача – размягчать сердца. Это цель искусства. А там, на этих размягченных сердцах, уже что-то будет сходить.
Вот я могу по своему опыту сказать, готовясь к программе, смотрел фотографии, и на мне сработало. Спасибо огромное вам за беседу. Сегодня у нас в студии был в гостях актер и фотограф. И я бы до себя добавил не только отец четырех детей, но еще и мыслитель. Да, вот ты прям с языка у меня сняла. Владимир Мишуков. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Спасибо огромное. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».